Неужели же из 200 объявлений ни одно не сработало? Может, в самом объявлении что-то не так? Может, я забыла телефон указать? Или Мариночка допустила какую-нибудь ошибку? Вывернув сумку, Анна Сергеевна обнаружила одно неиспользованное объявление и принялась его изучать, стараясь понять, где закралась ошибка. Но на первый взгляд все было верно. «В чем же дело?» – удивлялась она. «Текст правильный, орфографических ошибок нет, и телефон указан. Вот, 77, 12, 38, стоп!» «Так это же не мой телефон, а, наверное, Наталья Ильинична. Да как же это мы с Мариночкой проглядели?» Анна Сергеевна тут же схватилась за трубку телефона. «Алло, внученька, представляешь, да мы же с тобой на объявлении чужой номер телефона написали», — огорошила она Маришку. «Ничего, бабушка, приходи, переделаем», — успокоила ее девочка. «Ну вот, Маришенька, теперь и я буду деньги зарабатывать», — сказала Анна Сергеевна, когда внучка исправила и распечатала новые объявления. «Ставлю дедушке памятник, куплю тебе платье, поедем с тобой отдыхать на море, буду катать тебя на своей машине. Как ты думаешь, какую машину в подарок лучше взять, BMW или Mercedes?» «Мне Mercedes больше нравится», — сказала Маришка. «А ты что, видела где-то Mercedes?» — поинтересовалась бабушка. «Да нет, мне название больше нравится», — призналась внучка. «И то BMW звучит как-то некрасиво». «Ну ладно, возьмем Mercedes», — согласилась Анна Сергеевна. Забрав у внучки объявление, Анна Сергеевна везде день до 6 вечера потратила на то, чтобы их снова развесить. Она еле доползла до дому и, наскоро поужинав, к 7 часам переделала все свои дела, собираясь отвечать на телефонные звонки. После 7 часов вся комната Анны Сергеевны наполнилась нетерпеливым ожиданием, и чем сильнее возрастало ее нетерпение, тем невыносимее и тягостнее было ожидание. Она буквально не отходила ни на шаг от телефона, боялась даже зайти на минуту в ванную. «А вдруг не услышу телефонного звонка?» — думала она. Анна Сергеевна завороженно глядела на стрелки часов, которые словно наматывали на циферблат невидимую резину и двигались все медленнее и медленнее, и она вместе с ними пребывала в каком-то ином заторможенном измерении. Но тут раздался резкий телефонный звонок, и невидимая резина тут же лопнула, и все понеслось, убыстряясь с нарастающей скоростью, и мысли Анны Сергеевны, и ее застучавшее сердце. Она тут же хотела схватить телефонную трубку, но еще быстрее, чем ее движение, у нее в голове пронеслась мысль. «Нет, сразу снимать трубку нельзя, не то подумают, будто я специально караулю у телефона. Нужно немного подождать, возьму после 3-го звонка. 3 — это счастливое число». И пока 3-жды прозвенел телефон, она успокоила свое дыхание и подняла трубку. «Алло, я вас слушаю», — не своим голосом сказала она. «Ба, это ты?» — услыхала она голос внучки. «А, это ты, Мариночка!» — с облегчением выдохнула Анна Сергеевна. «А я уж думала, что мне по объявлению звонят. Что, внученька, у тебя случилось?» «Да нет, ничего, бабушка, все в порядке», — успокоила ее внучка. «Просто я решила узнать, как твои дела. Ну что, звонил тебе кто-нибудь?» «Пока нет», — уже обычным голосом ответила Анна Сергеевна. «Ба, а ты пойдешь сегодня вечером гулять? Тебе ведь нужно вешать объявление?» «Нет, деточка, я уже ходила днем, а вечером мне надо отвечать на звонки. А вдруг люди звонить будут? А ты что хотела?» «Я думала, может, мы пойдем с тобой вдвоем». «Да нет, деточка, давай сходим вместе в воскресенье». Анна Сергеевна снова уселась на краешек стула в полной боевой готовности, но дольше 5 минут она так не усидела. У нее заломилась спина, и ей пришлось облокотиться на спинку стула. Через 10 минут такого сидения стул показался ей слишком жестким, и она постелила на него свернутое в 4 одеяло. Еще через 30 минут она перебралась в кресло. От томительного ожидания ей захотелось в туалет, но и двери туалета она оставила открытыми, боясь не услышать телефонного звонка. Вернувшись в комнату, она снова посидела на стуле, потом походила по комнате, почитала помадную надпись на трюмо, помедитировала с коллажом, но никто не звонил. Потом она снова уселась в кресло и незаметно для себя уснула. Ей снилось, будто она идет в развивающемся шифоновом одеянии по фешенебельному отелю, и ей улыбается какой-то капитан в белоснежном кителе, берет под козырек. «Разрешите, мадам, вашу ручку?» — склоняется он над ее рукой, но не успевает ее поцеловать, потому что какой-то звон нарушает эту идиллию. Анна Сергеевна вскочила со стула и вдруг поняла, что это снова зазвонил телефон. Уже немедля она схватила трубку. «Алло!» — крикнула она, словно утопающий, зовущий о помощи. «Ба! Это опять я!» — услышала она в трубке внучкин голос. «Ой, Маришенька, как же ты меня напугала!» — опускаясь на стул, выдохнула Анна Сергеевна. «Ну что там у тебя опять случилось? Ба, я только хотела узнать, как твои дела? Звонил кто-нибудь или нет?» «Да нет, Маришенька, но если ты мне будешь постоянно названивать, другие люди могут так и не дозвониться!» «Ну хорошо, я не буду занимать линию», — сказала внучка. «Я тебе лучше завтра позвоню». Но зря Анна Сергеевна пожурила внучку. Ей так и не позвонили ни в этот день, ни в ближайшие дни. Развесив по городу объявления, она рано успокоилась, посчитав, что основную трудоемкую и затратную часть своей работы она уже выполнила, и теперь ей нужно только дожидаться звонков. Прогуливаясь как-то вечером по парку, она вдруг обнаружила, что на фонарных столбах нет ни одного ее объявления. «И кому это понадобилось, срывать мои объявления?» — с досадой подумала Анна Сергеевна, подозревая, что это происки конкурентов. Ей пришлось напечатать новую партию объявлений и развесить их снова. Из-за своих волнений она плохо спала по ночам. А если и засыпала, ее тревоги не оставляли ее и во снах. Но вот однажды, когда Анна Сергеевна уже совсем отчаялась ждать, раздался телефонный звонок. Звонила молодая женщина, представившаяся Беловой Инной Васильевной. Незнакомка жаловалась, что ее бросил муж, что у нее болеет ребенок и что ей очень нужны деньги, потому что хозяйка выгоняет ее на улицу за неуплату. Голос у нее был до того робкий и несчастный, что Анна Сергеевна прониклась всем сердцем к ее несчастьям и принялась ей советовать, чтобы она нашла себе более надежную работу, чем та, которую она ей сама предлагает. В приливе откровения Анна Сергеевна поведала ей о своих собственных неудачах. Каково же было ее удивление, когда на следующий день из телефонного разговора с Ларисой Витальевной она узнала, что та заключила еще один контракт с деловой и активной девушкой, которая к тому же купила добавок на 3000 рублей, и звали девушку Белова Инна Васильевна. «Как же так?» – недоумевала Анна Сергеевна. «Ведь она мне говорила, что у нее денег нет, что ее муж бросил, а тут сразу же контракт подписала и добавок на 3000 купила». «Ах, Анна Сергеевна, наивная вы наша!» – ответила ей Лариса Витальевна. «Да что же вы такая легковерная? Поменьше надо жалобы слушать. Знаете свое дело, и все тут. Многие любят прибедняться. Вы что, забыли об этом?» «Нет, я никогда никого не обманываю», — сказала Анна Сергеевна. «Вот и плохо, что вы всех судите по себе. В этом и причина ваших неудач. Бизнес — это жестокое дело. Тут или ты кого-то проведешь, или кто-то проведет тебя. Надо быть тверже». Анна Сергеевна прислушалась к словам наставницы и решила больше не упускать своих возможностей. Поэтому, когда день спустя в ее квартире снова зазвонил телефон, она в полной боевой готовности взяла трубку. «Здравствуйте, меня зовут Ирина Денисовна Зинчук. Я ищу работу», — сообщил ей женский вкрадчивый голос. «Могу я узнать, что вы мне предложите?» «Приходите на собеседование завтра, к 14:00, на улицу Можайского, 15. Спросите Анну Сергеевну Бережную», — ответила Анна Сергеевна и повесила трубку. «Неужели она придет?» — мелькнула надежда в ее душе. «Да нет, как всегда обманет. А вдруг не обманет?» Надежда подбодрила ее и с каждым часом все сильнее разгоняла кровь и заставляла стучать заволновавшееся сердце. К 12:00 следующего дня Анна Сергеевна уже не находила себе места. Она не могла больше сидеть в доме и решила пройтись до офиса пешком, чтобы хоть как-то убить время, а заодно и сэкономить деньги, что предназначались на проезд, ведь теперь из-за растрат в компании ей приходилось считать каждую копейку. И вот теперь уже она сама караулила незнакомку и безумно волновалась, заучивая наизусть слова, которые собиралась ей сказать. Но вот без 3 минут 2 к зданию офиса неуверенной походкой подошла худощавая молодая женщина с испуганным лицом и вопрошающим взглядом. У незнакомки были длинные вьющиеся каштановые волосы, одета она была в белую тунику и полотняную юбку. Без интереса, посмотрев на Анну Сергеевну, незнакомка отвернулась и принялась глазами кого-то искать. «Это, наверное, она», — подумала Анна Сергеевна и сделала шаг вперед. «Здравствуйте, вы случайно не Ирина Денисовна?» — спросила она у молодой женщины. «Я? А вы кто?» — с недоверием оглядывая Анну Сергеевну, спросила Зинчук. «А я Анна Сергеевна Бережная», — представилась пожилая женщина. «Мы с вами вчера разговаривали по поводу работы». «Очень приятно», — пролепетала Ирина, но на ее лице читалось разочарование, которое не смогла скрыть даже учтивая улыбка. «А что за работу вы мне предлагаете?» «Давайте поднимемся в офис, и там вы все узнаете», — сказала ей Анна Сергеевна и повела ее на третий этаж. «Понимаете», — принялась по дороге сбивчиво объяснять Зинчук, молчавшей Анне Сергеевне, «мне очень нужны деньги. Муж работу недавно потерял, да и еще его родители приехали». Но теперь Анна Сергеевна старалась не реагировать на ее жалобы и лишь только кивала ей в ответ, оставив сомнения и угрызения совести. «Пусть лучше Лариса объяснит ей все сама», — думала она, «а там уже ее дело, захочет она вступать в компанию или нет». В этот час в офисе было полно народу. Уже в коридоре Бережная повстречала много своих знакомых. «Ну как дела, Анна Сергеевна?» Радостно, словно родную, приветствовали они ее, видя, что она привела клиентку. Оказалось, что у всех дела шли в гору. «Много подписали?» — спросил один из ее соучеников. «Некий Николай, невысокий, коренастый и рыжеволосый. У меня уже 7. «А у меня 5», — похвасталась его девушка, имя которой Анна Сергеевна уже не помнила. «А у вас сколько по интересовался Николай. «И у меня столько же», — расплывчато ответила Анна Сергеевна. Ей стыдно было признаваться, что она не только не подписала ни единого человека, но и не продала ни пузырька продукции. Анна Сергеевна с воодушевлением встретила ее Лариса Витальевна на пороге офиса. «Очень рада вас видеть. Вы, смотрю, кого-то привели». «Да, познакомьтесь, это Ирина Денисовна Зинчук», — представила свою сопровождаемую Бережная. «Она хотела бы узнать насчет работы». «Конечно, конечно, мы сейчас все подробно расскажем», — слащаво улыбаясь, пообещала Лариса Витальевна, приглашая Ирину к столу, за которым сегодня она лично проводила прием. О чем они разговаривали за столом, Анна Сергеевна не услышала, так как ее отвлекли ее бывшие одногруппники, вдохновленные своими первыми успехами. Однако и старания Ларисы Витальевны тоже принесли свои плоды. После долгих колебаний Ирина Денисовна все-таки подписала контракт, заплатив 300 рублей. На нее, по-видимому, тоже, как когда-то на Анну Сергеевну, подействовало праздничное настроение, царившее вокруг. «Ну что ж, поздравляю вас, Анна Сергеевна», — проводив Зинчук до порога, поздравила Бережную ее наставница. «Вот и у вас появилась первая последовательница». «Я пригласила ее на завтра, на диагностику к 11:00, так что и вы подходите, проследите, чтобы она купила продукцию. И не забудьте, пусть покупает то, что подороже, нечего мелочиться». Поблагодарив Ларису Витальевну, Анна Сергеевна отправилась домой с двойственным чувством. Ей было радостно от того, что и перед ней, наконец, замаячил зеленый свет удачи. Но вместе с тем и как-то тревожно. В ее сердце закрались сомнения по поводу завтрашней диагностики. «А вдруг у этой Ирины Денисовны на самом деле нет денег, и она не сможет купить продукцию? Какой же прок будет от подписанного с нею контракта?» — думала она. «Это хорошо, что у меня был стартовый капитал. А вдруг у нее его нет?» От этих мыслей Анну Сергеевну начала мучить совесть, но дело было сделано, и теперь ей самой предстояло выступать в роли вымогательницы, что ей совершенно не нравилось. Целую ночь, промучившись сомнениями, Анна Сергеевна явилась на следующий день к 11:00 в офис, где шла диагностика. В коридоре среди нескольких посетителей она увидала и Ирину Денисовну, сидевшую на стуле. «Вы тоже на диагностику?» – спросила у нее та, и пожилая женщина пожала плечами, не зная, что ответить. Анна Сергеевна так и осталась стоять напротив нее, переминаясь с ноги на ногу и прекрасно понимая, что нужно завести разговор, но с чего начать она не знала. «Присаживайтесь, пожалуйста», — уступил ей место сидевший по левую руку от Зинчук молодой лысоватый мужчина. Поблагодарив его, Анна Сергеевна села, но лучше ей от этого не стало. «Анна Сергеевна, голубушка!» — услыхала она очень знакомый женский голос. Повернув голову, она увидела приближавшуюся Ларису Витальевну. «Всю такую праздничную, жизнерадостную и нарядную. Вы уже здесь?» — спросила та, подойдя и пожимая Бережную руку. «И вы, Ирина Денисовна, тоже пришли?» — принялась она обнимать за улыбавшуюся Зинчук. «Вот хорошо, что я вас застала. У меня здесь небольшое дельце есть, так что я с вами зайду, если вы, конечно, не против». «Ну что вы, конечно, не против», — ответила молодая женщина. «Вот и славненько», — сказала Лариса Витальевна, поворачиваясь к сидевшему справа от Зинчук пожилому седовласому мужчине. «Молодой человек, вы не могли бы уступить даме место? Не то пока по ступенькам на каблуках бежала, чуть без ног не осталось». «Ну, вообще-то тут есть и помоложе, чтобы дамам место уступать», — возмущенный ее напором недовольно отозвался поднявшийся мужчина. «Ой, простите», — извиняющимся тоном воскликнула Воронкова. «А да это я сама уже не молодая и совсем слепая стала. молодого от старого отличить не могу. А ну-ка, где тут мои очки?» Лариса Витальевна принялась рыться в своей сумочке и, найдя очки, нацепила их себе на нос. «Ну-ка, дайте мне хоть вас разглядеть», — сказала она смутившемуся мужчине. «Да что вы придумываете?» — воскликнула она. «Никакой вы не старый, а совсем даже ого-го! Бравый мужчина, добрый молодец и в самом расцвете сил!» Польщенный ее словами, мужчина еще больше смутился и покраснел. Но тут из кабинета вышел пациент, и седовласый добрый молодец скрылся за дверью. «Эх, что за времена пошли!» — проводив его взглядом, картинно вздохнула Воронкова. «Теперь мужчинам нужно всякий раз напоминать, чтобы уступали женщинам место». «Интересно, а вы мужу тоже постоянно напоминаете, что он должен быть мужчиной?» — сказала Лариса Витальевна, поворачиваясь к Зинчук. «Бывает!» — растерянно улыбнулась и опустила глаза Ирина. «Вы же понимаете, идеальных мужей нет». «Да что вы говорите?» – удивленно воскликнула Воронкова. «Уверяю вас, еще как есть, из каждого мужчины можно сделать идеального. Просто тут нужен особый подход. Вот мой тоже то недовольный с работы приходил, то уставший, то настроения у него на меня не было. А как стало ему цинкун давать, так у него и усталость прошла, и потенция наладилась. А дала ему виагрин, так у него и настроение появилось. Помолодел сразу на 10 лет. Вот вам и решение всех семейных проблем. А тут еще свекровь приехала. У нее диабет, давление и почки больные. Тоже настроения нет. Начала моего мужа против меня настраивать. Ну, а я ей тазохин и дицекар не пожадничала, купила. А потом и тинулин добавила. Так она у меня шелковая стала. Лучше матери родной. И поесть приготовит, и прибрать поможет. Так что мы, господа хорошие, — обратилась Воронкова к собравшимся в коридоре очередникам, — сами своими руками свое счастье куем. Спасибо китайцам, что такую ценную продукцию нам поставляют. Вот так-то.